Братья и сестры, позвольте предложить вам место Священного Писания из Евангелия Матфея, 21 главы. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифанию Галилеонской, тогда Иисус послал двух учеников сказать им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу, привязанную, молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне, и если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову, благословен гряды во имя Господне, осанна вышних». И когда вошел он в Иерусалим, весь народ пришел в движение и говорили: «Кто сей?» Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих, покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: «Написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И еще одно место. Евангелие Луки, 13 глава, с 33 текста. Евангелие Луки, 13 глава, с 33 текста. «А впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе, сколько раз я хотел собрать вас, как собрать я чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: благословен гряды во имя Господне». Братья и сестры, события, которые предшествовали пасхальным событиям, они разворачивались очень стремительно. Стремительно в том плане, что Христос, придя к Своим, и Свои Его не приняли. Он хотел их собрать, как птица собирает птенцов, но они не захотели. Иисус здесь говорит о том, что птица собирает своих птенцов под крылья, то есть под крыльями у птицы птенцам безопасно. Безопасно от врага, безопасно от непогоды. Там тепло, уютно. Братья и сестры, удивительно сделал для нас Господь. И мы с вами читаем уже в послании Ефесянам, что Бог, обращаясь к нам уже, хотел бы, чтобы вот этот принцип, который применил Иисус Христос по отношению к народу своему, мы внесли в свою жизнь, в свои семьи. Мужья должны любить своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. То есть, другими словами, должен так сделать глава семьи, чтобы под его крыльями семье было хорошо, уютно, тепло и безопасно. Братья и сестры, но вот этот принцип, он важен не только вот в таких вот моментах жизни, он важен и вообще в глобальном понимании всего мира, спасения всего мира, что Бог хотел сделать. Бог, когда пришел к своему народу, Он хотел их не просто согреть, Он не просто хотел их от непогоды какой-то там или от каких-то сложностей укрыть. Он хотел их собрать. Чтобы они были собраны, чтобы они были вместе, чтобы они не были разрознены, но они не захотели. Бедный народ. Они ожидали Мессию, и на основании Писания они знали, что Он должен прийти. И люди, которые верили в Него, как в Мессию, как великого Божьего пророка, который пришел вот на эту землю, но, к сожалению, многие из них не видели в Нем Сына Божьего, желающего спасти их. И в тот момент, когда события предшествовали пасхальным всем событиям, о которых мы сегодня уже напоминали, братья и сестры, в этот момент... И народ, который, видя вот все торжество, он хотел поучаствовать в этом. И стелил ветви. Вот в православном мире этот праздник, сегодняшний день, называют верным. Не знаю, почему верным назвали. Может быть, потому что это дерево, оно распускает почки свои, ну, может быть, раньше других, остальных. Может быть, поэтому только. Но на самом деле мы из событий евангельских не видим, чтобы там были вербы. Там были пальмовые ветви. Их постилали в знак чести, в знак такого вот уважения большого к этому пророку. Больше того, у кого не было даже вот этой пальмовой ветви, они что делали? Они снимали с себя одежду и постилали ее для того, чтобы вот этот царь, он мог, ну, не по земле как бы вот это идти, а вот они готовы как бы с себя все, ну, вот то, что у них есть, ему предоставить. Прошло совсем немножко времени, и этот народ уже стоял на Голгофе и кричал: «Распни!» Почему так? Почему вдруг все поменялось? Друзья, здесь характерная черта нашей сущности человеческой. Писание говорит так, не 12 ли часов во дне? Бывает настроение у человека, может, ну, к чему это Писание, вот стих, о чем он говорит? Что настроение и мнение человека, оно может меняться даже 12 часов за день. Ну, условно так скажем. Вот только сейчас они решают проблему, даже не проблему, они сейчас присутствуют на празднике, и буквально через неделю, прошло вот совсем немножко времени, 3 дня, и уже 4, и уже они говорят: «Распни». Почему так? Почему мнение у людей поменялось? Почему это все происходит? Дорогие друзья, наше настроение, наше мнение часто меняется, и оно иногда неадекватно тому, что Бог хотел бы в нас видеть, потому что человек унаследовал вот такую греховную природу. Иисус знал, куда Он идет. Иисус знал, что когда Он придет, Его не примут. Он знал это. Он знал, что эти люди не примут Его не потому, что они, ну, такие вот злобные по своей сущности. Нет, Он знал, потому что грех испортил человека. Он знал это. Он знал, что грех портит сегодня людей. Он знает это. Он знает, что человек по натуре своей, в душе своей, он очень хороший, добрый. Он стремится к добру, его тянет к небу. Он хочет какой-то определенной ласки. И если даже сегодня человек обиженный какой-то, он говорит: не обратили на меня внимания, ну, не проявили. Он и искал этого, но не нашел. И Бог знал об этом, что людям нужно добро. Он принес его, но они не в состоянии были принять этого всего. По своей сущности они не могли вот увидеть того, что принес Иисус. Дорогой друг, который сегодня пришел к нам на собрание, я хотел бы обратиться к тебе с такими словами. А ты в Иисусе кого видишь? Своего Спасителя? Или благодетеля, к которому можно обратиться в любой момент и попросить у него: пошли меня, или там сохрани меня, дай мне милость тот или другой вопрос решить. Хорошо, что ты так ищешь. Но Иисус хотел бы, чтобы ты понял Его со стороны, что Он желает тебе блага, и не просто блага, Он хочет тебе это благо дать, не только в спасении вот твоей души, Он хочет тебя вообще избавить от грехов твоих, от тяжести греха. Он хочет тебе вот как раз дать то, чего тебе не хватает. То, чего тебе не могут дать ни один из людей сегодня на земле. Даже самый хороший Он тебе не даст того, что даст Иисус. И Он сегодня предлагает тебе, чтобы ты Его увидел таковым. Если человек не принимает призыв Христа, тогда человек делает самую большую ошибку или принимает как-то неправильно. Однажды мне пришлось быть в одной местности на Благовестии вместе с друзьями. Проводили инвентационное собрание. И говорили о теме, ну такое, об отношении, как раз тема наша была с Иисусом. И о том, что Иисус готов сегодня слышать любого, кто хотел бы обратиться к Нему в молитве. Поднимает руку один человек и говорит: «Я бы хотел сказать, что в жизни не так, как вы сегодня говорите». И во время собрания пришлось прямо ему задать вопрос. «Если Иисус говорит, если ты говоришь, что Иисус не так, то выходи сегодня, становись рядом со мной, остановись и свидетельствуй о том, что Иисус сделал не так, как ты просил у него». Этот человек немножко, знаете, ну так, стушевался. Видно было по нему, что он оробел. Он не ожидал поворота такого. Он просто хотел выкинуть реплику для того, чтобы каким-то образом, ну, сказать что-то. И получилось, что он сказал приблизительно точно так, когда Иисус шел на Голгофу. То есть он ничем от них не отличился. Ну, народ на него смотрит, а что ему делать? Ему нужно выходить. Но тогда толпа выходила против одного, а здесь он один выходит. Я его понимал. Я говорю: ты не переживай. Вот рассказывай, как есть у тебя. И он говорит: я молился Богу, чтобы Бог меня избавил от тюрьмы. И Бог меня не избавил. И тогда задаем ему вопрос: а расскажи, пожалуйста, вот перед всеми людьми, как это происходило? Потому что это такая общая фраза. Ты расскажи. Он говорит: ну, мы с друзьями решили в колхоз пойти что-то украсть. И я молюсь Богу: так, Господи, помоги, чтобы нас не впоймали. И я говорю: тебя впоймали? Впоймали. И срок дали, и дали. Миленький, ты просто перепутал. Ты перепутал то, что Бог, Он готов тебя спасти от грехов, но Бог никогда не пойдет с тобой на грех. Христос шел не в ту сторону, Он шел на Голгофу. Дорогой друг, я хотел бы обратиться сегодня к тем, кто сегодня сидит в этом зале. Если ты обращался вот так приблизительно к Богу, и твои отношения с Ним были вот приблизительно в таком вот плане, я Его просил, чтобы Он устроил мою жизнь, то или другое, а потом вдруг, ну, что-то получилось, а ты об этом забыл, или получилось что-то не так. Дорогой друг, ты не в правильном направлении пошел к Иисусу. Да, ты, может быть, бы и хотел постелить что-то под ноги, ты хотел бы из уважения к Нему обратиться, но если ты вот таким путем пошел, ты сделал очень маленькую ошибку, тебе нужно исправить ее. Исправить в каком плане? Тебе нужно повернуться ко Христу, как к Спасителю вообще от твоих всех грехов, от этой вот греховной наклонности, делать грех. Христос готов сегодня освободить тебя от этой зависимости делать грех, быть рабом греха. Когда мы читаем вот эти события, которые были непосредственно связаны вот предпасхальными событиями, мы читаем с вами о том, что Христос зашел в храм. Зашел в храм. И очень красивый был храм в Иерусалиме, очень красивый. Чем он был красив? Ну, во-первых, его архитектура, его стиль, все как было, все расположение внутреннее, оно восхищало людей. На празднике Пасхи сходилось очень много людей. В тот момент, когда был день Пятидесятницы, когда непосредственно сошествие было Духа Святого, в этот момент, ну, так вот подсчитывают ученые, они говорили, что, ну, те, кто занимается непосредственно вот наукой о народе Божьем, о Библии, они говорили, что, говорят, что приблизительно в этот день сходилось на Пасху или, допустим, на вот такие праздники, на день Пятидесятницы, сходилось до 9 миллионов людей. 9 миллионов в Иерусалим приходило. Ну, это, ну, будем говорить так, ну, может, половина населения сегодняшней Москвы. Грубо говорить, половина. И вот эти люди, они все должны были туда прийти. И, естественно, люди, которые были предприимчивыми, они знали, что эти люди приходят в храм, они в храме все сделали. Они в храме поставили там, специальное место отвели для того, чтобы человек приходит, жертву нужно принести. Ну, ему же нужна жертва. Здесь и скот. Ну, кто-то не может купить что-то дорогое. Они, значит, ну что, здесь должна быть птица. Нужны голуби, значит, или горлицы. Значит, сюда тоже их. И фактически, когда Христос зашел туда, в этот храм, то он увидел там рынок. Если говорить современным языком, киоски по размену денег, разные отделы, какие-то атрибуты необходимые к празднику, все там есть. Дорогие друзья, мы в первом послании к Коринфянам с вами читаем, дважды апостол Павел напоминает, что тела ваши – суть, храм живущего в вас Духа Святого. И я хотел бы задать вопрос. Братья и сестры, дорогой друг, который пришел сюда, а твое сердце, вот внутреннее твой человек, твоя душа, что нас на сегодняшний день представляет? Рынок ли? Или храм, в котором Богу поклоняются? Можно сидеть на собрании и приблизительно думать так. Завтра нужно поехать туда, купить то, найти в интернете это, как бы подешевле купить вот это. А выключил ли я утюг? А чем я буду кормить сегодня семью? Братья и сестры, это очень насущные вопросы. Но они не должны заполнять мой храм. Там должен быть Иисус. И посмотрите, когда Он пришел сюда, Он нашел тех людей, которые нуждались, те люди, которые пришли в храм за особенным чем-то. Им нужно было исцеление, им нужно было прощение. И Иисус нашел таковых людей. Он это сделал все. Дорогой друг, в твой храм может зайти Иисус сегодня, и Он может решить все проблемы, которые есть у тебя. Если у тебя где-то болит, если ты понимаешь, что что-то идет не так в жизни твоей, Бог готов сегодня выйти тебе навстречу и помочь тебе. Он готов убрать вот эти костыли из твоей жизни, чтобы ты не хромал на оба колена. Бог готов это сегодня сделать. И Он хотел бы, чтобы в жизни твоей это произошло. И Он это доказал на Голгофе. И поэтому, дорогой друг, тебе важно обязательно обратить на это серьезное внимание. Еще один очень важный момент, дорогие друзья. Я хотел бы обратиться вот непосредственно уже к членам церкви. Я не знаю того человека, Евангелие умалчивает о нем, о хозяине вот этих животных. Ну, простой совершенно пример. Вы понимаете, я не знаю, для чего нужно было Иисусу, как только не для этого, употребить, запечатлеть почти на всех, на страницах Евангелия, у всех четырех евангелистов об этом событии, что был у него один человек такой, которому можно было сказать, надобен Господу, и, пожалуйста, отвязывай осликов и веди куда нужно. Братья и сестры, нас сегодня можно отвязать? Если вдруг понадобимся мы Богу, или мы крепко привязаны, может быть, к чему-то, это тоже очень серьезно. Но Иисус меняет события. Христос знал этого человека, братья и сестры, и Христос знает тоже нас по имени. Он знает, как у нас что отвязывается, когда нужно что-то для Бога. Бог знает об этом. Я думаю, так вот идет приблизительно такое сравнение. Христос, говоря мне о чем-то, когда Он мне что-то в сердце предлагает, на одной стороне весов, вот тогда, когда я взвешиваю, Его жертва Голгофская, то, что Он сделал. С другой стороны, мое. И вот что перевесит? И здесь важно очень, братья и сестры, чтобы в моей жизни было правильное определение. Этот праздник особенный, знаете, чем? Не тем, что постилали даже пальмовые ветви и одежды, а вот тем отношением, внутренним отношением, преданностью и взаимоотношением между людьми, верными Богу, Его людьми. И вот ради таких людей Он и пришел. И тогда, когда приходил Иисус, было сказано, Он спасет людей своих от грехов их. Свой ли я Богу? Это очень важно. Братья и сестры, событие вот этого дня, оно заканчивалось ее тем, что Иисус, взглянув на Иерусалим, когда Он ехал, Он заплакал о нем. Почему заплакал? Потому что буквально должно было пройти, даже 30 лет не прошло. Ну, чуть-чуть больше 30 лет, там даже, 30, прошу прощения. В 70-м году к стенам Иерусалима пришел Веспасиан. Это римский военачальник. Он пришел и обложил Иерусалим. В то время началась так называемая иудейская война. Люди хотели, евреи, они хотели свергнуть иго римлян. Понятное дело, кому хочется жить под рабством и очень тяжелым. И пришел этот военачальник с отборными войсками своими, обложил этот город. Но Христос, когда говорил о последнем времени этого города, Он предупреждал и Своих детей, что смотрите, вот в то время молитесь о том, чтобы бегство ваше не было зимою, или еще какие-то, Он говорил об этом событии. Вы можете прочитать об этом в Евангелии и Матфея, и Евангелии Луки, очень подробно об этом написано. Но что характерно, что Веспасиану пришлось отступить. Отступить от этого города. Почему? Потому что там был народ Божий. Свои были там люди. И им нужно было выйти из этого города, из этого окружения. И вот когда Веспасиан отошел, а почему отошел? Вдруг в Риме Бог устроил так, что там произошел бунт. И мало того, императора убили, и Веспасиана, его провозгласили императором. Ему нужно было ехать туда на коронацию. Он уехал туда, а поручил сыну своему Титу, чтобы тот закончил эту военную операцию. Тит, естественно, дал возможность своим войскам отдохнуть. Пока вся была эта перестановка, народ Божий вышел. А те, кто не знал Бога, те, кто его отверг, они думали, вот она победа. Остались в городе. Но снова подошли римские войска. И уже Иосиф Флавий, это историк иудейский, описывает последние события этого города. Было о чем плакать Иисусу. Началось самое страшное. Они не приняли Христа, они не приняли младенца, когда пришел он, ему не было места там. И пришлось мамам кушать своих детей, потому что нечего было есть. Воды не было. Эти люди начали жать то, что они сеяли. Они когда-то они отказались от Бога, и результат был очень таким плачевным сейчас для них. Закончились животные для жертвоприношений. Они имитировали, что происходят жертвоприношения какие-то. Они как бы брали агнца, как бы его заколали, как бы его ложили на огонь, как бы все это делали. Они молились Богу, как будто жертва лежит. Но Бога там не было. Иисус сказал, дом ваш оставляется пуст. Как это печально. Когда войска римские зашли туда, Тит приказал, чтобы храм сохранили, чтобы он остался, потому что это был шедевр. Сегодня археологи говорят, что этот храм был одним из чудес света. То есть вот само строение было настолько изумительным. Но какой-то солдат бросил факел в окно. И этот огонь попал в хранилище с маслом, с елеем. Это масло загорелось, потому что Иисус так сказал. А не потому, что Тит приказал. Кто такой Тит по сравнению с тем, кто на небе? Разгорелся огонь. И вдруг воины увидели, что между камней вытекает от температуры, которая была внутри, золото. Все дело в том, что когда строили храм, вкладывали пластинки, золотые пластинки между камнями. И от этой температуры это золото начало плавиться. Алчность человека, вот это стремление к наживе, вот эта греховная его натура, ее невозможно было ничем удержать. Кто ты такой, Тит? Они разобрали этот храм и камня на камне не оставили. Потому что каждый хотел хотя бы немножко золота. Все закончилось печально. Дорогой друг, но эта история, она говорит о многом. Человечество само по себе, оно тоже движется к финишу своей истории. Остается совсем очень немножко времени. Бог израильскому народу, он сказал, что последняя седьмина, то есть 7 лет, с которыми он будет работать с ними, она оставлена на последнее время, пока последний язычник войдет в число церкви. Число язычников тоже у Бога учтено. Мы не знаем этого числа. Иисус Христос так и сказал, что не ваше дело знать времена и сроки. Наше дело быть готовым к встрече с Ним. И я не знаю, может быть, через минуту последний язычник войдет в церковь. Но войдешь ли ты? Вопрос очень важный. И я хотел бы, дорогой друг, предложить тебе, чтобы ты серьезно над этим задумался. Для израильского народа, вот в этом тексте, который я прочел из Евангелия Луки, очень удивительное пророчество сказано, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете «Благословен гряды во имя Господне». Дорогие друзья, картина очень печальная для иудейского народа. Но Бог хотел бы, чтобы в жизни нашей случилось так, чтобы мы встречали Иисуса как своего Спасителя. И Он все для этого сделал. Этот подарок Он подарил каждому из нас. Принял ли ты его или нет, теперь зависит все от тебя. И Бог хотел бы, чтобы ты принял. Бог не хочет осудить ни одного человека, Он хочет спасти. Он хочет спасти и тебя, и меня. И я благодарен Богу за то, что Он это сделал. И когда Он был на Голгофе, последние Его слова, они звучали так, коротко и ясно, совершилось. Все, совершилось. То, что ради чего я пришел на эту землю, я совершил. Дорогие друзья, больше ничего добавлять туда нет надобности, потому что Он сделал все. Поэтому, дорогой друг, да благословит тебя Бог, чтобы ты поверил вот этому слову Иисусу, Иисуса, совершилось. И мы читаем с вами в послании к Коринфянам о том, что апостол Павел уже пишет так, что если бы Христос не воскрес, то и вера наша была бы тщетной. Но Он воскрес! Почему? Потому что Он жизнью Своей победил смерть, победил ад и дал нам с тобой свободу от греха. Сегодня, верой в Иисуса Христа, ты можешь при себе приобрести вот это спасение, которое Христос для тебя вот такой дорогой ценой купил. Да благословит тебя в этом Господь. Братья и сестры, мы сейчас будем молиться. Кому возможно, преклоним колени. О чем мы будем молиться? Братья и сестры, помолимся с вами о том, чтобы наш храм, в том, котором должен жить сегодня Господь, это наше сердце, чтобы оно было всегда чистым, чтобы оно не было ничем занято, чтобы оно действительно было местом пребывания в нем Духа Святого. Мы также помолимся с вами о том, чтобы Бог благословил нас, благословил, чтобы хождение наше, оно действительно отображало воскресшего Иисуса. Почему? Потому что жить нам нужно уже не для себя, но для умершего за нас и воскресшего. Пусть благословит нас в этом Господь, и будем об этом молиться. Дорогой друг, который не принял Иисуса еще, или, может быть, ты принял Его, но в сердце своем понимаешь, что не совсем правильно жизнь у тебя идет. Тебе Иисус предлагает сегодня простой выход. Ты тоже можешь преклонить колени перед Ним. помолиться Ему. Попрося у Него милости, Бог тебе ее пошлет. Но проси по воле Его. А по воле Его это значит, Господи, прости мне все мои грехи. Помоги мне жить, как Ты учишь. Я не знаю, как ты произнесешь эту молитву перед Ним, но скажи от сердца, и Бог обязательно благословит тебя. Почему? Потому что ради этого Он приходил. Ради того, чтобы там, внутри тебя, создать вот это, вот эту обитель, где бы Он мог находиться. Сегодня Бог может разрешить все твои самые сложные вопросы, какие у тебя есть. И поэтому, если у нас, братья и сестры, есть какие-то проблемы, сложности, мы также можем их в коротких наших молитвах принести Богу. Но особенно пусть Господь благословит и наполнит наши уста и сердца тем, чтобы прославить Бога за Его удивительный подвиг, и пусть Ему за это будет вечная слава. Аминь.
Слез Христа пречистых, души тоскующей не слышал стон. Была немая скорбь в глазах лучистых, когда один в саду грешный люд страдая, предвидя крест и смерть свою на нем. Он плакал, чтобы открыть нам двери рая, чтоб мы вошли туда за ним потом. Святые слезы, чтоб наших слез потоки осушить и вечной смерти страшную угрозу своею крестной смертью. Бременем и тяжестью креста в одном найти мы утешение сможем в пречистых и святых слезах Христа. Слезах.